Заметив краем глаза постороннее облачко посреди библиотеки, Элмар поднял голову и стал наблюдать, как из серого тумана возникает перепуганная физиономия сводного брата Мафея и умоляюще хлопает глазами. «Опять натворил чего-то», — недовольно подумал Элмар, понимая, что сейчас ему придется оставить свое уютное кресло и топать решать браткины детские проблемы. «Что ты опять натворил?» Со всей возможной строгостью спросил он, когда Мафей материализовался полностью. «Опять что-то выудил и не знаешь, что с ним делать?» «Не что-то», — жалобно ответствовал непутевый брат. «Кого-то». «Так это оттуда у тебя шишка на лбу? Рассказывай». «Пойдем, я тебе по дороге расскажу», — тяжко вздохнул принц Мафей. «А то на пол дворца перебудет». «Начинай», — скомандовал Элмар. «Не пойду же я в халате и тапочках». Он начал не спеша натягивать сапоги, а братец замялся, не зная, как начать. «В общем, я выудил девушку», — сказал наконец он. «Живую-здоровую?» — уточнил Элмар. «Согласно законам мироздания, из любого мира можно было изъять только то, что в ближайшую минуту и так прекратит существование, поэтому люди, которые попадались в руки Мафею, чуть ли не чаще, чем вещи, обычно умирали на месте, так как спасать их было уже поздно». Живыми оставались только те, кому в ближайшую минуту предстояла смерть неожиданная и мгновенная, и появление нового живого-здорового переселенца всегда было событием, заслуживающим особого внимания. «Здоровее некуда. Это она мне шишку поставила. Я не успел и рта раскрыть, как она крутнулась туда-сюда, ухватила первое, что под руку попало, и с криком «Я тебе покажу, маньяк-извращенец сопливый!» присветила мне между глаз так, что искры посыпались. Я с перепугу телепортировался, не глядя куда, попал в чью-то спальню и оттуда уже к тебе. «Ну что ж, поздравляю», — усмехнулся Элмар. «Тебе говорил мэтр Истран, что ты когда-нибудь нарвешься? А если бы это была не девушка, а воин в пылу сражения, который как раз хорошенько замахнулся мечом? По-моему, она как раз и есть воительница. Она так одета, ну, в штанах, в башмаках. Пошли скорее, там дверь, конечно, заклинанием запечатана, но вдруг она ее выломает и побежит по дворцу, еще убьет кого-нибудь». «Да», — хмыкнул Элмар. «Какая жалость, что ей не попадется по пути господин Хабард, которого с некоторых пор не пускают во дворец». Он застегнул походную куртку, которую накинул для скорости, на камзоле было много лишних застежек, и сообщил, что готов. «Ага», — сразу занервничал Мафей и стал разминать пальцы перед тем, как колдовать. «А куда? Прямо в мою комнату?» «Да нет, пожалуй, лучше в коридор. Я с ней через дверь поговорю. Не хватало, чтобы первый паладин его величества дрался с разгневанной девчонкой. Ну, давай». Элмар приобнял брата за плечи, тот сделал несколько пасов, и вокруг них сгустилось пушистое серое, как зайчик, облачко. А когда оно рассеялось, они уже стояли у запертой двери в комнату принца Мафии. Было отчетливо слышно, как изнутри кто-то яростно ковыряется в замке, ругаясь в полголоса. Элмар сделал два шага к двери и аккуратно постучал. Скрежет и ругань прекратились. Видимо, девушка все же была не настолько разгневана, чтобы совсем забыть об осторожности. «Сударыня», — как можно вежливее начал Элмар, — «я прошу меня простить за то, что нарушил ваше уединение, но не будете ли вы так любезны впустить меня в комнату?» «Видите ли, я не знаю, как открыть дверь», — растерянно отозвались из-за двери. «Это не проблема. Я сейчас открою, только умоляю вас не бросаться на меня с тяжелыми предметами и выслушать мои объяснения. Вам здесь абсолютно ничего не грозит». «А где я, собственно?» «В королевском дворце, в комнате принца Мафея, весьма безалаберного юноши, который столь безответственно балуется высшими силами». «Входите», — решительно сказала девушка. «Но учтите, у меня есть газовый баллончик». Элмар кивнул на дверь. «Открывай. И немедленно иди сообщи обо всем Шелару и мэтру Истрану». «Как?» — в ужасе воскликнул Мафей. «Я надеялся, что ты им сам скажешь». «Будь мужчиной, за свои поступки следует отвечать. Выволочку от наставника ты заслужил, так иди и получи ее. Или ты хочешь, чтобы эта дама, которую ты насмерть перепугал, испробовала на тебе свое загадочное оружие? Так ступай к ней, я пойду к королю. Тогда выволочку от мэтра Истрана ты все равно получишь, только позже». Мафей насупился, щелкнул пальцами и хлопнул ладонью по замку. Потом печально направился вдоль коридора получать обещанную выволочку. А Элмар степенно одернул куртку, поправил волосы и легонько толкнул дверь. Добыча шкодливого братца стояла у дальней стенки и настороженно зыркала на него из-под соломенной челки. Она действительно сильно смахивала на воительницу в своих светло-голубых штанах, тяжелых ботинках и куртке из черной кожи с коротко подрезанными волосами, собранными на затылке в куцый пучок. Однако воительницей она не была. Это Элмор определил сразу, по манере двигаться, по неспособности выбрать стратегически правильную позицию в комнате и по тому безмолвному восторженному интересу, который мгновенно возник в ее глазах при виде красавца-мужчины. А принц-бастард Элмор был действительно не дурен собой, как уже упоминалось, и это еще мягко сказано, и от недостатка женского внимания никогда не страдал, скорее от избытка, так что этот самый восторженный интерес был ему ох как хорошо знаком. Разве что воительницы-подруги воспринимали его не как возможного жениха, а как брата по оружию, и восхищение в глазах молоденьких учениц относилось не к прекрасным глазам принца, а к его геройским подвигам, которым девочки отчаянно завидовали, и которые мечтали непременно повторить, а то и переплюнуть. А остальные молодые дамы, да и вообще девицы всех сословий, ох, лучше не надо. «Принц-бастард Элмор, первый наследник короды Ортона», — церемонно представился он, кланяясь согласно этикету. Пришелец, разумеется, не могла знать этикета, но он еще не настолько был пьян, чтобы совсем забыть о королевском воспитании. «Меня зовут Ольга». Было видно, что она озадачена и растеряна, но в обморок падать не собирается. И имя у нее было самое что ни на есть воинское, похожее на лязг металла, а титулов, разумеется, не было. «Прошу вас, присядьте вот в это кресло», — предложил Элмор, — «и побеседуем. У вас, наверное, ко мне масса вопросов». Едва свернув за угол, принц Мафей нос к носу столкнулся со своим наставником и с августейшим кузеном, которые решили прогуляться по дворцу вместе. «Так-так», — сурово произнес мэтр Истран, нахмурив седые кустистые брови. «Что мы здесь делаем посреди ночи, молодой человек? Я вас ищу». Честно выдохнул ученик и опустил глаза, ожесточенно ковыряя сапожком мраморную плитку пола. У меня там...» «Понятно», — вздохнул король. «Опять труп посреди комнаты. Опять ковер придется чистить заново». «Что, на этот раз Элмор отказался таскать и закапывать в саду результаты твоих экспериментов?» «Нет, то есть... Там живая девушка, Элмор с ней беседует». «Почему с ней беседует Элмор, а не служба адаптации?» «Я забыл, я испугался. Она меня стала бить, и я...» «Мэтр и странно», — нахмурился король. «Разберитесь, пожалуйста, с этим безобразием, а меня телепортируете к...» Он покосился на принца и уклончиво закончил. «Сами знаете куда. А принц пусть отправляется в мою спальню и ложится в постель немедленно. С ним мы завтра разберемся. С этим великим магом, избитым девушкой». Принц, грая от стыда, бросился прочь, в сторону королевской опочивальни. Мэтр Истран изящно встряхнул кистями рук и спросил: «А назад вы когда беретесь, ваше величество?» «Ну не заблужусь же я в собственной столице. Тут недалеко». «И думать не смейте ходить ночью по городу без охраны, да еще в такое время». «Хорошо, хорошо», — не стал спорить король. «Свяжетесь со мной минут через 20 и заберете меня обратно. Или пришлете кого-нибудь из подчиненных». Мэтр неодобрительно покачал головой и легким мановением руки очертил вокруг короля невидимый полукруг. Спустя 5 секунд его величество материализовался посреди гостиной своего шута. В доме было темно, но наверху в спальне слышались невнятные сдавленные звуки. «Опять, наверное, ужака дама. И стоит мне войти, непременно окажется, что это моя нынешняя фаворитка, очаровательная Алиса», — недовольно подумал король. «Что они все к нему липнут? Сейчас войду, опять скандал будет, при дворе разговоров на месяц. Да и свинство, конечно, стаскивать человека с дамы и тащить работать посреди ночи». Делать, однако, было нечего, не зря же он в конце концов пришел. Король поднялся по лестнице и громко постучал в дверь спальни, давая неверной фаворитке возможность спрятаться и избежать скандала. Однако вместо ожидаемой панической суеты из спальни донесся душераздирающий вопль. Поняв это так, что дамой тут и не пахнет, а с Жаком произошло что-то серьезное, король быстро расстегнул верхние крючки камзола и достал из подмышечной кобуры безотказный очень дорогой ландрийский пистолет. Последнее чудо техники, популярное среди спецслужб всех государств. Затем решительно пнул ногой дверь и ворвался в комнату, вводя стволом вокруг. Ни одного врага он не обнаружил, только в дальнем углу кто-то невнятно пискнул и стал медленно оседать на пол. «Тьфу ты!» Король неторопливо сунул пистолет назад в кобуру и включил осветительный шар. «Жак, что происходит? Я уже решил, что тебя тут убивают». «Я тоже», — чуть слышно донеслось из угла. «Ну вы меня и напугали». «Чем? Стуком в дверь? Что с тобой происходит? Почему ты сидишь в углу совершенно голый среди кучи раскиданных окурков, и от тебя разит самогоном на всю комнату, и вопишь как ненормальный? У тебя с головой все в порядке?» «Нет». Жак выбрался из угла и потянул на себя халат. Король понаблюдал, как он пытается попасть в рукава, и покачал головой. «Это заметно. Пойдем спустимся в гостиную, ты соберешься с мыслями и объяснишь мне, что происходит».
«Хорошо», — покорно кивнул Жак, запахнул, наконец, халат и поплелся к лестнице. Он не стал включать свет в гостиной, только зажег свечу, поставил ее на стол и приглашающе махнул рукой. Потом полез в буфет и добыл оттуда изрядную бутыль с самогоном. «Вам налить?» — тихим бесцветным голосом спросил он.
«Немного», — кивнул король, уселся в кресло и стал, не торопясь, набивать трубку.
«Просто чтобы тебе не пить одному».
Жак с сожалением посмотрел на кружку, потом достал из буфета две рюмки и тарелку с сыром. «Давай, я сам налью», — сказал король, — «а то у тебя руки трясутся».
Жак измученно кивнул и опустился в кресло. Король подождал, пока он выпьет и отдышится, потом спросил. «Ну так что случилось?»
«Да, в общем, ничего реального. Пока. Мне просто приснился кошмар».
«И как часто с тобой такое бывает?»
«Бывает... Может, не стоит об этом говорить? Мне уже лучше».
«Стоит. Ты в последнее время стал какой-то не такой. Тебе что, постоянно снятся кошмары? И давно?»
«Нет».
«Ты знаешь, почему? Может, кто-то на тебя порчу навел?»
«Нет, не поэтому».
Жак вздохнул и признался. «Мне рассказали про сон Мафея». В лице короля немедленно появилось что-то жесткое и недоброе. В светлых, почти бесцветных глазах засветился ледяной гнев.
«Кто?» — кратко спросил он. «Кто посмел?»
«А почему вы так сердитесь? Да кто угодно, какая разница?»
«Я запретил. Я хочу знать, кто посмел меня ослушаться. Знали только Мафей и мэтр Истран».
«Знали все слуги и все придворные», — криво усмехнулся Жак. «Если для вас так важно, мне сказала графиня Монкар, ваша официальная фаворитка, которая в пластмассовом браслете выпендривается и цены себе не сложит. Я не оправдал ее надежды, и она мне таким образом отомстила. Очень действенно, надо сказать».
«Бессовестная, жестокая стерва», — выругался король. «Я была не лучшего мнения.
Что ж, чем же ты так ее обидел? Чем-то в постели не уважил? Кстати, раз уж зашел об этом разговор, наведи хоть какой-то порядок в своей личной жизни и постарайся исключить из нее моих фавориток. Мне не жалко, но получается некрасиво».
«Я понимаю», — вздохнул непутевый шут. «Но они такие красивые бабы, что иногда не хватает сил отказаться».
«Можно подумать, они тебя откровенно домогаются».
«Нет, они аккуратно соблазняют. А они, заразы, такие соблазнительные».
Король слегка наклонил голову и уставился на своего шута с откровенным любопытством. «Послушай, Жак, ты можешь объяснить, почему они так к тебе липнут? Не сочти это за упрек, мне просто интересно. Им что там, медом помазано? Ты, конечно, симпатичный парень с хорошо подвешенным языком, и я охотно понимаю, почему по тебе сохнут юные горожаночки, но мои придворные дамы... Графиня Монкар, герцогиня Двари, холодная красотка Эльвира и прочие высокородные шлюхи, которые не глянут на мужчину, если он не богатый влиятельный аристократ в 30-м колене, что они в тебе находят, что их заставляет прыгать к тебе в постели, едва успев выбраться из моей? Чем ты их так привлекаешь?»
«Тем же, чем и вы»,
— лукаво задрал бровь Жак. Видно было, что он уже оправился от своих кошмаров и снова стал обычным собой. Веселым, ироничным и улыбчивым.
«Я?» — нахмурился король. — «Не морочь мне голову, я отлично знаю, как ко мне относятся мои придворные дамы. Они строят мне глазки, они добиваются моего внимания, они спят со мной, стоит мне только этого пожелать. Нагло льстят глаза, пытаясь скрыть, как я им противен, и за глаза называют уродом. Женщинам нравится золото, нравится платье, драгоценные украшения и положение в обществе. Вот что их ко мне привлекает. Дорогие подарки и статус королевской любовницы. И причем тут ты?»
«Вы пропустили самое главное», — засмеялся Жак. «Больше всего их привлекает ваша корона. Они безумно хотят себе такую же». Король вполголоса выругался. За 5 лет правления его так часто донимали разговорами о браке и семье, что он успел приобрести стойкое отвращение к этой теме. Шелар III был убежденным холостяком и приходил в ужас от одной мысли, что ему рано или поздно придется обзавестись королевой. А все, кому не лень, считали своим долгом напоминать ему о том, что династии необходим наследник, и по 5 раз на дню. «Они знают, что ты пользуешься моим расположением», — сделал вывод он, — «и пытаются у тебя выведать, как этого можно добиться. Интересно, что они надеются услышать? Ты же не женщина, ты просто мой друг».
«Видите ли», — Жак вздохнул и как-то посерьезнел. «Они каким-то образом знают о том, что была одна женщина, к которой вы относились совсем иначе, чем к другим. Не знаю, откуда им это известно, но каждая ваша новая фаворитка, поимев честь перепихнуться с вашим величеством, обязательно приходит ко мне в надежде расколоть меня на предмет того, какой была эта женщина и что вы в ней нашли, чтобы практически использовать эту информацию для завлекания вас».
«И что ты им говоришь?» — полюбопытствовал король.
«А что я могу сказать? Я вам свечку не держал. Вы со мной на эту тему не откровенничали, вопреки ожиданиям наших дам. Я им разные вещи говорю. От настроения зависит. Иногда откровенно вру какую-нибудь несусветную чушь, иногда признаюсь, что не знаю».
«Постой-ка», — спохватился король.
«Это после твоих полезных советов герцогиня Двари пришла ко мне, разрисовав лицо красками с перьями в волосах и, отдаваясь, завывала, как кошка в голубую луну?» Жак тихо захихикал, что вполне тянуло на положительный ответ.
«Спасибо», — сказал король, — «за то, что так стараешься разнообразить мою скучную жизнь. Хорошо, что это был я. Любой нормальный человек стал бы импотентом до конца своих дней».
Жак захохотал вслух. «Но разве я знал, что она такая дура?» — простонал он. «Я же не думал, что она это так всерьез воспримет и выполнит в точности. А что, было так страшно?»
«Ну, чтобы напугать меня, этого явно недостаточно».
«А что, графиня Монкарт, ты сказал что-то подобное? За что она так на тебя обиделась?»
«Нет».
Жак перестал смеяться и серьезно объяснил. «Она меня так достала, что я ей откровенно нахамил. Я сказал, что та женщина не облизывалась на вашу корону. Графиня, видимо, считала себя невообразимо умной и тонкой интриганкой, и неотразимой женщиной. И то, что я так запросто раскрыл ее гениальные замыслы и неодобрительно о них высказался, ее очень огорчило».
«Алису я завтра оставлю», — задумчиво сказал король. «Не то чтобы я хотел ее наказать, но после такого свинства не хочу иметь с ней дело. Я как-то надеялся, что она хоть немного лучше прочих, умнее, по крайней мере. И то, что она всего лишь лучше других умеет льстить, лгать и притворяться, для меня огромное разочарование. А тебя я попрошу, лучше говори всем, что не знаешь. Я не хочу, чтобы по двору ходили новые сплетни».
«Хорошо», — кивнул Жак, — «я понял». «А теперь относительно твоих кошмаров. Кстати, почему ты сразу не сказал?»
«А зачем? Вы ничем не можете помочь, только зря расстроитесь».
«Я могу, например, прийти к тебе в гости среди ночи, выпить с тобой и развлечь беседой. Ты ведь делаешь для меня то же самое, почему я не могу? Когда до тебя дойдет, что я не только твой король, но и твой друг? Я никогда не скрываю от тебя своих проблем. Почему ты сидишь один в своем углу и трясешься по ночам? Ты ж с ума сойдешь в одиночестве. Хоть бы любовницу себе завел, что ли».
«Кстати, — вспомнил Жак, — ваше величество, а почему вы пришли? Не в гости же вы пришли среди ночи, когда я вроде бы сплю и, возможно, даже не один. Какое-то срочное дело?»
«Какое теперь может быть дело? Какой из тебя работник? Отдыхай, сами разберемся. Давай я к тебе кого-нибудь пришлю, чтоб ты не сидел один».
«И я должен буду этому кому-то объяснять, что со мной происходит?»
«Да нет», — засмеялся король. «Просто в присутствии постороннего человека тебе станет стыдно бояться, и ты сразу придешь в себя».
«Мне уже стыдно», — сокрушенно вздохнул Жак, обтирая ладонью лицо. «Но все равно страшно. Откуда он взялся, этот мистер Лиец? Я так и знал, что они меня найдут».
«Успокойся, в подвалы ты больше не попадешь. Во сне не было никаких подвалов. Я расспросил Мафия подробно, насколько это возможно».
«А что там было, если в подробностях?»
«Во-первых, стол. Обычный большой длинный стол, покрытый вышитой скатертью. На столе тарелки и блюда. Во-вторых, ты. Ты лежишь на столе, без сознания, весь в крови. Причем ни одной конкретной раны Мафей не видел, а только кровь. Причем он настаивает, что ты был в ней весь, как будто тебя облили из ведра. И в-третьих, незнакомый мистер Леец, который склонился над тобой, хлестал тебя по лицу. Именно хлестал раскрытой ладонью, не бил. Может, он просто пытался привести тебя в чувство. Молодой, приятной наружности, типичный мистер Лиец, смуглый черноглазый брюнет. Волосы длинные, растрепанные, черная куртка, белая рубашка, оружия нет. Знаешь, Жак, чем больше я об этом думаю, тем больше это похоже на обыкновенную кабацкую драку, не имеющую никакого отношения к твоим кошмарам. И совершенно не обязательно тебя должны убить. А кровь может быть чья угодно. Ты вспомни, как было с Элмором. Ничего, до сих пор жив и здоров, так что не стоит так тебе бояться и портить себе нервы, а стоит просто поосторожнее себя вести и не ходить по кабакам. А еще стоит поговорить с мэтром Истраном, может, он тебе еще что-нибудь присоветует. И, кстати, действительно, почему ты не заведешь любовницу?
Смеетесь? У меня их постоянно от 4 до 7.
Я имею в виду другое, не мимолетные, ни к чему не обязывающие связи, а что-то более серьезное.
Я люблю Терезу. Вы разве не знали?
«Знаю, но неужели ты в надежде достучаться до ее сердца наглухо закрыл свое собственное для других женщин? Это ведь может растянуться на долгие годы, и даже может закончиться ничем. Например, она честно скажет тебе, что твои старания бесполезны, вступит в какой-нибудь орден, принесет обет целомудрия».
«Нет, ваше величество, не пугайте. Вы как скажете иногда. Тереза тоже меня любит, но, как бы вам сказать, в общем, как умеет».
«То есть по-христиански, как ближнего», — невесело усмехнулся король.
«Нет, сильнее, но как-то платонически. Не получается у нее большего. Не может. А касательно обета целомудрия, коллеги-целители, которые мистики, растолковали ей популярно, что для нее это не имеет смысла. Давая обет, человек отрекается от чего-то, что ему нужно. А в ее случае это будет что-то вроде «На тебе, Боже, что мне не гоже». Пустой обет получится, если отрекаться от того, что тебе самой противно».
«Понятно. И долго это у вас тянется? Года полтора». «А прогресс есть?»
«Есть».
«Ваше Величество!» — раздалось откуда-то из-под потолка. «Какие будут указания?» Жак тихо вскрикнул от неожиданности. «Это мэтр Эстран», — успокоил его король и распорядился. «Мэтр, еще 5 минут, и пусть за мной кто-то явится. А вы там займитесь, пожалуйста, нашей гостьей. Жак не придет, он плохо себя чувствует. А Элмар не особенно хорошо разбирается в таких делах».
«Моя помощь не нужна?» — тут же спросил маг.
«Не срочно, вполне подождет до завтра».
«Тогда я буду заниматься, а вы не задерживайтесь».
Голос под потолком смолк. «Жак, нервы у тебя никуда не годятся», — укоризненно сказал король. «Да чего ты себя довел? Тебе следовало обратиться к кому-нибудь сразу, как только это началось».
«Как-то неудобно было», — развел руками Жак.
«Неудобно дракона трахать, хвост мешает», — сердито ответил король и спрятал трубку в карман. «Что ж, пойду подумаю, как оградить тебя от домогательств потенциальных королев».
«Очень просто», — посоветовал Жак. «Женитесь, наконец, и они сами от нас отстанут».
«Сам женись», — огрызнулся король. «Как вы меня достали, и ты туда же. Тебе-то какое дело?»
«А вы разве не знаете?»
Жак посмотрел на короля и вздохнул. «Наверное, не знаете. Наверное, у благовоспитанного господина Флавиуса не поворачивается язык вам доложить».
«О чем?»
«Что при дворе вовсю болтают, будто я ваш любовник. Оттого вы, дескать, и пренебрегаете женщинами. Посещайте своих фавориток раз в 2 недели для порядку. Только не уточняйте, кто именно болтает. Все болтают».
«И тебя это очень огорчает?»
«А вас?»
«Мне как-то безразлично», — пожал плечами король.
«А вот мне нет, потому что мне, разумеется, отводят пассивную роль. И кроме того, поскольку все знают, что я женщинами не пренебрегаю, считается, что я вас ублажаю из корысти и подхалимства. Вам было бы приятно, если бы вас так думали?»
«Обо мне думали все, что только может вообразить человеческая фантазия, даже нездоровая». Его Величество слегка помрачнел, видимо, вспомнив некоторые избранные шедевры нездоровой человеческой фантазии.
«Так что теперь, из кожи вон лезть, чтобы доказать неизвестно кому, что ты не... верблюд? Так, кажется, называется это животное».
«Извини, я нахожу подобные попытки что-то доказывать ниже своего достоинства. А что касается дурацких слухов, то на этот счет есть одно хорошее правило. Чем больше внимания ты им уделяешь, тем агрессивнее ты на них реагируешь, тем охотнее люди будут в них верить».
На этом месте разговор был прерван требовательным стуком в дверь. И бедный Жак, вместо того, чтобы что-то возразить в ответ на последние слова его величества, испуганно вскрикнул, съежился в своем кресле, посмотрел с некоторой опаской на дверь, затем виновато на короля.
«Жак, так же нельзя», — укоризненно заметил тот, между делом расстегивая верхние крючки камзола. «Я понимаю, человек может бояться. Не знаю, что это такое, сам я не умею, но примерно представляю. Ну ладно, ты боишься того, кто за дверью, и мне понятно твое нежелание ее открывать. Но вот зачем при этом издавать такие крики, я понять не могу».
«Кто там?»
«Это я», — откликнулся женский голос. «Жак, открой!»
Жак, мгновенно забыв о своих страхах, сорвался с кресла и бросился к двери.
«Тереза, что случилось? Ты пришла одна ночью пешком?»
Это была действительно Тереза, и мало того, что она пришла одна и пешком, она бросилась к Жаку, и они обнялись, чем повергли в изумление его величества, которого трудно было чем-то удивить. А Тереза, даже не обратив на него внимания, взволнованно объяснила.
«Я не знаю, я сидела, занималась, и тут меня словно подбросило. Я почувствовала, что с тобой что-то случилось. Знаешь, с некоторых пор я чувствую такие вещи. Не знаю почему. Мистики говорят, что...»
«Здравствуйте», — сказал, наконец, король. Только тут девушка его заметила и опомнилась. К счастью, на этот раз она была настолько удивлена, увидев его среди ночи в доме Жака, что забыла испугаться.
«Ой, добрый вечер, ваше величество». Она сделала полагающийся реверанс и недоуменно перевела взгляд на Жака. «Что это все значит?»
«Ничего-ничего», — поспешил успокоить ее король. «Я сейчас удалюсь и не буду вам мешать. Поговорите, разберитесь». Жак пододвинул к девушке кресло и в задумчивости прошелся по комнате и вдруг спросил. «Ваше Величество, вы не будете возражать, если я расскажу Терезе все?»
«Все это что именно?»
«Все. Что со мной происходит, каковы причины этого всего, чего я боюсь, кто я такой и почему меня среди ночи можно застать распевающим самогон в обществе короля. И все такое. В конце концов, мы с ней не чужие, и она имеет право на ответную откровенность с моей стороны».
Король пожал плечами. «Смотри сам, это твоя тайна, не моя. Ты постоянно трясешься и боишься. Не я. И в случае чего, мне грозит только продолжительный период скорби по доброму другу. А тебе твоя внезапная откровенность может стоить жизни. Если ты уверен, что тайна будет сохранена...»
«Можете быть уверены», — серьезно пообещала Тереза, которая, конечно же, не желала Жаку неприятностей подобного масштаба и, в отличие от него, не страдала особой болтливостью.
«Тогда я пойду оденусь», — сказал Жак и направился в спальню.
«Всякое оно, конечно, бывает, но чтобы так? Чтобы из смертельных объятий маньяка в одну секунду прямиком в какой-то там дворец? Это уже, знаете ли, психушкой отдает. Вот только что тебя держали за горло и заносили над тобой нож, и вдруг вместо темноты родных улиц незнакомая комната, освещенная неестественным желтоватым светом. Вместо таинственного злодея незнакомый мальчишка, который сидит напротив и крепко держит тебя за руки. Так что вырваться получается только со второго раза. Да и то потому, что он сам испугался и руки отпустил. Не надо было, конечно, на него с доисторическим услом кидаться. Может, он не хотел ничего плохого, но с перепугу же не думаешь, что делаешь. Только когда бедный пацан в панике слинял с такой скоростью, словно на месте испарился, до Ольги вдруг дошло, что уши-то у парнишки того. И тут-то ее посетила мысль насчет психушки. Не иначе у нее все-таки сорвало крышу от испуга после свидания с маньяком. Хотя стоп. Если бы это был, правда, тот маньяк, о котором все говорят, фиг бы она жива осталась. А раз крышу сорвало, значит, все-таки жива. Может, это не маньяк был вовсе, а так шпана местная подшутить решила.
Нет, так не пойдет, — одернула она сама себя. От таких размышлений последние остатки мозгов повторно перекосят. Надо спокойно сесть, оглядеться и разобраться, что к чему. А может, ее просто похитили? Непонятно, конечно, зачем. У родителей ни денег нет, ни вообще ничего ценного. А версия насчет торговли живым товаром не выдерживает никакой критики. Разве что не разглядели в темноте, какая она красавица, или с кем-то перепутали. Да ну ерунда какая, ну кому она нафиг нужна? Хватать ее на улице, как будто мало на свете девчонок, которых и хватать не надо, сами согласны. Только что же все-таки значит это непонятное перемещение? И сколько прошло времени, и где она в конце концов находится? Наверное, надо попробовать отсюда выйти и посмотреть, что там за дверью. Или просто подождать, рано или поздно кто-то сюда войдет. Если войдут люди в белых халатах, то все нормально. А если... Кто, собственно, еще может сюда войти? Опять парнишка с ушами? Или еще покруче кто-то? Когда же это кто-то все-таки вошло, Ольга тихо обомлела и подумала, что все-таки, наверное, те уши ей не почудились. Если тут обитают такие вот Добрыни Никитичи, то это точно сказка, какие только в сказках бывают. А сказка — место такое, в нем и ушам всяким место найдется. Нет, бывают же такие мужики на свете. 2 метра с огромным гаком, плечи, во, старичок Шварц отдыхает. А глаза, мама моя родная, какие глаза, синие, как небо. Посмотришь в них, и голова кружится, словно с обрыва в пропасть посмотрела. Принц, говорит. Понятное дело, рассказка, в ней должен быть и принц, непременно прекрасный, и на белом коне. Правда, костюмчик маленько подгулял, не тянет на классику. Кожаная куртка без всяких тебе кружев, шляпа, которой господа мушкетеры, конечно, обычно подметают пол, отсутствует. Вместо нее обычный ремешок хайратник. И светло-русые, почти белые волосы принца смотрятся с этим ремешком как-то совсем по-славянски. А лицо у него... Посмотришь в это лицо, и хочется человеку верить. Как в романах пишут. Открытое и благородное. Нет, действительно что-то в нем есть такое, благородное. То ли в лице, то ли во взгляде. Потрясающий мужик этот принц. Настолько потрясающий, что нечего на него и заглядываться. Но где вы видели, чтоб такие вот шикарные мужики ничейными оставались и ждали всю свою жизнь, а не появится ли в один прекрасный день я такая принцесса из славного районного центра большие кульбабы, сутулая, косолапая, непричесанная и ненакрашенная в грязных ботинках и помятом свитере? Смешно.
«Значит, если я вас правильно поняла, дело обстоит так», — деловито подвела итог девушка. «Я переместилась между мирами, потому что в следующие несколько секунд меня должны были убить. Тот траханный маньяк, который схватил меня за горло. Верно?» Переместиться между мирами можно двумя путями. Поменяться с умирающим магом или попасться в руки вашему шкодливому брату. Я так поняла, что тот пацан, которого я приняла за маньяка и приложила вот этим маслом, и есть ваш братец. А куда он исчез? Элмар с любопытством наблюдал за ней. Несомненно, девушка не была воительницей и сроду не держала в руках оружие, но характер у нее был самый подходящий. Свойский такой характер. Никаких тебе обмороков и прочих соплей. Здоровое любопытство и полная готовность к адаптации. И говорок у нее забавный, как у Жака. «Он телепортировался», — пояснил принц Бастард. «Испугался и убежал, проще говоря».
«А вы все так умеете?» — заинтересовалась Ольга. «А я так тоже смогу?»
«Нет», — улыбнулся Элмар. «Так умеют только маги. Я, например, не умею. И вы вряд ли сумеете. Люди вашего мира крайне редко обладают способностями к магии». Девушка слегка разочаровалась, но тут же задала новый вопрос. «А почему вы говорите по-русски? От нас, переселенцев, научились?»
«О, нет. Это вы говорите по-ортонски». Объяснить этот лингвистический феномен до сих пор никто не смог. Все переселенцы говорят на том языке, который услышали первым, и он им кажется родным.
Тереза считает, что мы все говорим по-французски. Господин Хабарт утверждает, что по-английски. Для вас по-русски.
А сами переселенцы между собой как?
Разумеется, только по-ортонски.
И все равно им кажется, что на родном?
Да.
А если они знали несколько языков?
«Ну, в этом вопросе я, пожалуй, не смогу вам помочь. Вам объяснит мэтр Истран, наш придворный маг. Или король, если он пожелает с вами пообщаться».
«Король?» — девушка мгновенно засмущалась. «А это обязательно с ним общаться?»
«А что вас смущает?»
«Знаете, я как-то боюсь общаться с такими большими шишками. Стесняюсь и вообще. Никогда не знаешь, на какой кобыле к ним подъехать, чтобы, не дай бог, не разобиделись. А то эти великие начальники, недостаточно низко поклонишься, навеки виноват останешься. Не люблю я их и боюсь».
Элмар снова улыбнулся, подумав про себя, что бы сказал Шелар, услышав такое о себе мнение.
«Не обязательно», — сказал он. «Но это уж как король скажет. А вот и мэтр Истран, наш придворный маг. Прошу знакомиться. Это Ольга».
«Очень приятно», — радостно возгласила девушка и, вскочив с места, замялась. «Ой, простите, а как у вас принято приветствовать?»
«Почти так же, как и у вас», — спокойно пояснил мэтр и присел на край кровати. «Правила этикета вам потом объяснит Элмар. Как-нибудь на досуге».
«Я?» — удивился Элмар. «Почему я? Разве не Жак этим занимается, и не вы?»
«Жак плохо себя чувствует и в ближайшие дни работать не сможет. Его Величество решил, что этим следует заняться вам. Он считает, что вы страдаете от безделья, и небольшая необременительная работа на благо короны будет вам полезна».
«Спасибо, дорогой кузен», — ядовито произнес Элмар. «Как это мило с его стороны позаботиться, чтобы я не страдал от безделья».
«Вот и скажите об этом Его Величеству», — невозмутимо посоветовал маг. «Он ожидает вас в своем кабинете, чтобы дать некоторые инструкции. А я пока побеседую с девушкой».
Недовольный Элмар удалился высказывать свои благодарности Его Величеству, а мэтр Истран не спеша прошелся по комнате. «Я буду задавать вам вопросы», — сказал он, устанавливая на тумбочке у кресел голубой кристалл и производя над ним какие-то манипуляции. «А вы должны на них отвечать по возможности кратко и, разумеется, честно. Это частично сбор информации, частично тест, частично просто знакомство. Итак, в вашем мире вы жили в какое время и в какой стране?»
«Конец 20 века. Украина».
«Ваш родной язык?»
«У меня их два. Здесь я говорю по-русски».
«Ваш род занятий и общественное положение?»
«Я студентка. Почти закончила филологический факультет университета. Еще не работала. Общественное положение... Ну, я не знаю, как вам объяснить. У нас немного не такое общество».
«Хорошо. Расскажите, чем занимаются ваши родители?»
«Папа инженер, мама учительница. Вы знаете, что такое инженер, или надо объяснить?»
«Не надо. Вы принадлежите какой-либо религии?»
«Вообще-то я православная христианка, но я не особенно верующая, можно сказать, даже совсем не верующая».
«У вас есть какие-либо увлечения?»
«Музыка, литература, компьютерные игры. Немного занималась спортом, но не всерьез, и у меня не получалось. Я давно бросила».
«Каким именно?»
«Восточными единоборствами и стрельбой».
«Замечали ли за собой какие-либо магические способности?»
«Никаких».
«Что вы еще умеете, кроме филологии?»
«Практически ничего толком».
«Взгляните вот сюда», —